Простите, извините. Еще раз здороваюсь. Я звук забыл включить. Такое бывает, к сожалению. Да, всем привет. С вами последняя по порядку, но не по значению, программа про технологии. Во всяком случае, по порядку на канале The Breakfast Show, но не по значению. Тоже для канала The Breakfast Show, как минимум. И с вами сегодня наши замечательнейшие эксперты, которых сегодня несколько укороченный состав, но не переживайте. Вот это вот окошко, где обычно располагается Григорий Бакунов, как вы видите, там просто написано «No Internet Connection», то есть у него плохо с сетью, у него есть только 3G, зато не только 3G, а прям, может, 5G, либо Wi-Fi 6, 7, либо даже 10, появился у Василия Азарова, который пришел к нам спустя, ну, наверное, год, практически, если не больше, чему мы очень рады. Привет, Вась.
Спасибо, спасибо большое, что еще принимаете. Я тоже соскучился.
Ну и, конечно...
Я только попрошу, конечно, меня не записывать в эксперты, потому что меня оттуда сразу же выписывают все комментаторы. Наблюдатель. Давайте это будет считать так. Журналист. Универсальный ответ, что это за лысый хрен у вас там опять в эфире вещает.
Абсолютно не лысый и абсолютно не хрен Михаил Гуревич, хотя я не могу сказать, что Василий тоже, простите за выражение еще раз, хрен. Тем не менее, Михаил Гуревич, автор телеграм-канала «Добрый Венчур» и наш постоянный эксперт, как и Василий эксперт, я буду на этом настаивать. А и сегодня.
Гриша к нам придет ровно через неделю. Давай еще раз. Один раз мы обманули, второй раз, ну, чтобы не было уже версии, думаю, что второй раз уже не обманем. И будем сегодня просто говорить, что как сказал бы Гриша, или как скажет в следующий раз Гриша.
Вот. А что бы сказал Гриша?
Да. Будем создавать его эффект присутствия.
Я с вами, между прочим, на 1000% сейчас солидарен. Тем не менее, у нас есть тема, про которую на самом деле хотелось бы очень сильно послушать мнение Гриши, по той причине, что в отличие от нас, от всех, он с одним из участников этой дискуссии даже пересекался лично и пожимал ему руку. На этой неделе произошла весьма любопытная история. Как бы никто ничего публично не заявлял. Есть такая вещь, называется она Linux. Если кто не знает, Linux — это операционная система, но точнее, Linux — это ядро операционной системы, и если у вас телефон на Android, то вы пользуетесь Linux, даже если не знаете этого слова. И в этом самом Linux есть такая вещь, как ядро операционной системы. Это очень сложно объяснить, поэтому не будем вдаваться в подробности. Но это ядро операционной системы делается, грубо говоря, всем миром. Это называется принципы открытого кода, открытого программного обеспечения, и оно делается всем миром, и все, в принципе, могут написать свой кусочек кода, чтобы исправить что-то в этом самом ядре Linux. Нужно будет написать и отправить на согласование с комиссией, которая этим всем занимается. И вот люди, которые отвечают за ядро Linux, на этой неделе сделали следующее. Они из списка людей, которые занимаются на постоянной основе разработкой разных частей ядра Linux, удалили некоторое количество людей. Как было заявлено, это в силу всевозможных согласований юридических. И большая часть из этих людей оказались с почтовыми ящиками с доменом .ru. Ну, грубо говоря, россияне. На самом деле, этих людей не очень много. Но, тем не менее, все они, ну, практически все, насколько я понимаю, россияне. Ситуация развивалась весьма интересно, потому что сразу же понеслось наскоки на Linux со словами, мол, типа, что же такое происходит. Всех россиян заблокировали. И в огонь масло подлил главный разработчик ядра, человек, который это ядро в свое время придумал, Линус Торвальдс. Это вот он у нас замечательно красуется на обложке сегодня. И он в своей характерной для себя очень токсичной манере говорит, мол, типа, вы же не думаете, что я, фин по происхождению, буду терпеть каких-то русских троллей. Недословная цитата, но очень близко. При этом он упомянул, что вообще юридическая команда его попросила никак не комментировать, но он не сдержался. Тем не менее, позже было заявление, даже несколько, о том, что все-таки речь идет именно о факте, что эти люди, конкретно эти люди, и работают в компаниях, которые находятся в санкционных списках. И как бы не хотели бы разработчики, сами разработчики, которые были вынуждены удалять их упоминание о них, и им приходится соответствовать. Хотя, как говорят многие, код, который предоставляли эти люди, программный код, он достаточно хороший. И тут мы подходим к весьма любопытному вопросу. Получается, что, ну, понятно, что Linux был вынужден, грубо говоря, ну, компания, которая занимается, была вынуждена, потому что должна следовать закону. Но получается интересная ситуация. Они удаляют имена, но оставляют результат труда. И это как бы выглядит достаточно, на мой взгляд, некрасиво. С другой стороны, может быть, у них и не было возможности поступить по-другому. Что скажут про это наши эксперты после такой долгой моей подводки?
Не, ну ты подробно, в общем-то, описал ситуацию. 11 человек уволили, ну, в смысле, отказались от сотрудничества с 11 специалистами. Речь идет действительно об SDN-листах. Это списки, которые публикует Управление по контролю за иностранными активами. Собственно говоря, это, там содержатся люди, с которыми, или организации, с которым гражданам США или постоянным жителям, резидентам США запрещено вести бизнес. Вот. Поэтому как бы комплайенс – это юридическая работа. И, соответственно, главным мотивом, почему перестали сотрудничать с этими людьми, как сказали в компании, в общем, можно отследить по списку этих людей, это компании, в которых они работают. То есть вот они работают в неких компаниях, которые находятся под санкциями. В рамках этих компаний они разрабатывают патчи для Linux, которые в первую очередь будут работать как раз с хардвер этих компаний или софтвер этих компаний. И, соответственно, теперь с ними просто не будут работать. Почему Linux как сообщество должен отказаться от всего, что это люди накодили в прошлом, я не очень понимаю. То есть, значит ли это, что в прошлом они кодили по каким-то корыстным соображениям, и когда с ними перестали работать, им должны отдать весь код? Не знаю. Значит ли это, что, например, Linux должен отказаться от поддержки, ну, например, там, процессора Байкал, если я не ошибаюсь, да, значит, часть патча касалась именно его. Будет ли от этого лучше россиянам, если Байкал не будет поддерживать, или там Аврора, там тоже один, помните, мы в прошлой программе говорили про Аврору, так вот, один из отстраненных разработчиков как раз патчи для Авроры делал. Ну, не знаю, что лучше. Мне кажется, что просто есть такая ситуация, в рамках которой есть юридические решения, и они вынуждены следовать юридическим решениям. Когда речь идет про троллей, то я подозреваю, что тролли возникли сразу после вот этого объявления. То есть не то, что эти 11 людей были троллями, а в том, что как только об этом было сообщено, и новость разнеслась по российским медиа просто невероятно, безусловно, прибежали профессиональные тролли. И в этом отношении мы, я думаю, с вами не будем сомневаться, что, значит, на территории Российской Федерации их есть профессиональных ребят в достаточно большом количестве. И они начали писать, что вот ты ненавидишь русских, там, то все, третье, десятое. На что он, ну, в свойственной ему манере отреагировал. Мне кажется, это тоже не является чем-то чрезмерным. Вот. Но ситуация опасная, ну, просто мы про опасность этой ситуации говорим 2,5 года. И когда вдруг она превращается из гипотетической в практическую, то сказать, что ой-ой-ой, как же так? Мы же говорили, что это будет только гипотетически, практически это не должно было произойти. Но это странно. Вот она практически произошла. Давайте теперь надеяться, что как-то так изменит свою политику Российская Федерация, что она выпадет, и эти компании выпадут из соответствующих санкционных списков, и все вернется, и все будет, так сказать, прекрасно. Если это произойдет, я думаю, все будут рады, может быть, за исключением тех самых троллей, которым тогда некому будет платить деньги. Там единственный есть последний момент, который я хотел сказать, что очень любопытно с Huawei. Huawei же тоже под санкциями. Так вот, с Huawei есть решение, я так понимаю, американских authority, ну, властей, что можно на вот таких публичных платформах некоммерческих сотрудничать, а с российскими подсанкционными компаниями нельзя. Ну, это лишний раз нам говорит о том, что когда мы говорим, что Китай нам поможет, и вот Китай-то тоже так всех ненавидит, нет, у Китая немножко своя история и свои отношения, и свои особенности. Это такая вот скажем так, высокотехнологическая геополитика, скажем так.
Меня ужасно забавляют ситуации, когда представитель, глава какой-то большой компании или организации выступает с неким заявлением, которое ему до этого настоятельно просили не озвучивать юристы. Это всегда, всегда заявка на успех. Если бы мы считали, сколько раз такие ситуации гипотетически могли произойти в компаниях Илона Маска, я думаю, мы бы давно сбились со счета. Но да, для тех, кто более-менее представляет себе, что за человек Линус Торвальдс, в общем, тут же не то чтобы что-то очень неожиданное случилось. Да, в остальном мне, в общем, добавить по теме особенно нечего, кроме того, что, ребят, мы говорим про, наверное, самое опенсорсное из всех опенсорсных сообществ, да, линуксоиды. Это же, ну, просто как бы люди, которым посвящены целые, не знаю, талмуды внутри, значит, Луркоморья. Это огромное сообщество, которое делает все, что угодно. Они волшебники на все руки. Я думаю, чего бы им там не отключали из каких-нибудь далеких недружественных стран, вода дырочку найдет, или как там говорят. И все, что связано с Linux в России, ну, в общем, как и везде, много связано с Linux, много производств, много больших сложных систем строятся вокруг какого-то Linux, как правило, собранного непосредственно под определенные задачи. В этом вся его суть. Сообщество это, я подозреваю, что русскоязычное, что нет, найдет, что русскоязычное, что корейское, кореязычное, извините, дурацкое слово, я имею в виду в Северной Корее, в России, в Иране, люди разберутся, как сделать так, чтобы эта штука работала. Ну, кажется, все-таки буквально типа не rocket science.
Да, тут, правда, я, наверное, чуть-чуть оговорился, и нужно сделать легкое уточнение. Их имена удалили не из списка авторов, ну, то есть, что они что-то принесли, а это так и будет отмечено, что это вот сделал именно этот человек, а их удалили из списка мейнтейнеров. Это, грубо говоря, люди, которые имеют возможность по максимально простой дорожке отправлять свои изменения в ядро, потому что, ну, как бы они непосредственно чем-то занимались. Да, это важное, на мой взгляд, уточнение.
И кстати, вопрос. Как вы думаете, как скоро появятся казахские новые мейнтейнеры, которые будут вот подавать эти патчи, которым будут присылать эти патчи, а они будут дальше уже подавать, потому что на них санкций нет? Это такой риторический вопрос. Я думаю, параллельный импорт, в общем, наладят экспорт. Это параллельный экспорт будет налажен достаточно оперативно.
Ты знаешь, это хорошо, если это будет так, ну, хорошо для многих, в первую очередь в России, если это будет сделано именно так, либо они будут отправлять просто свои патчи, там, не являясь мейнтейнерами, это тоже возможно. А почему хорошо? Потому что альтернатива следующая, так как это все-таки необходимые вещи, в первую очередь для многих российских компаний, то есть вероятность, что кто-то скажет, а давайте мы сделаем форк. Форк – это значит просто взять имеющийся программный код и сделать свое ответвление и развиваться отдельно. В этом случае ничего хорошего для российского IT точно не будет, если оно еще и на таком уровне будет обособлено от всего мира. Ну и для мира тоже. Вот тут, вот, кстати, и для мира тоже не очень хорошо.
Ну, наладится. Но ну, просто, да. Просто последствия были предсказуемы. Я говорю, каждый раз, когда реальность наступает, мы так искренне удивляемся, как будто ничего такого раньше не было, и вот опять.
Ну, и вот то, чего ничего раньше не было, и вот опять, мы можем оказаться в мире, где подавляющее большинство процессоров, ну, на данный момент, если вы думаете, что главный изготовитель процессоров это все еще Intel или AMD, то, скорее всего, вы не правы, потому что главным на данный момент изготовителем процессоров является Qualcomm. Процессоры Qualcomm находятся сейчас в подавляющем большинстве Android-смартфонов, и плюс с недавних пор они начали появляться в компьютерах. И мы обсуждали эти компьютеры, то, что это прям супер интересно, это компьютеры на базе ARM-ядра, это интересно, это весело, говорили мы. Но тут ситуация следующая. Примерно с 2022 года между ARM, а это консорциум из большого количества компаний, которые занимаются созданием ядра, не операционной системы, а процессорного ядра, на базе которого уже можно строить свои процессоры. И вот этот ARM предоставляет лицензии разным компаниям, в том числе и Qualcomm. И где-то в 2022 году у них началось длинные разборки, обусловленные тем, что Qualcomm купила компанию Noivo, Nuvia компания называется, которая тоже занималась разработкой частей процессорных. И на данный момент конфликт все еще не закончился, но ARM уведомила Qualcomm о расторжении лицензии. Что это означает, грубо говоря? Что если пока не Qualcomm не решит проблему с ARM, они не вправе выпускать процессоры на основе ядра ARM, а это значит, что под ударом сейчас оказываются практически все топовые смартфоны и большое количество компьютеров. А вот пришла беда, откуда, собственно говоря, не ждали.
Да, но я тут как раз в этой теме меньше, чем что могу сказать. Единственное, что я посмотрел, что Qualcomm уже отреагировал на этот скандал. Он заявил, что и ARM всегда так делает. Большое количество необоснованных угроз, которые направлены на притеснение долгосрочных партнеров, вмешательство во внутреннюю разработку компонентов с топовой производительностью и увеличение ставок лицензирования, несмотря на пункты, предусмотренные лицензионным соглашением. То есть тут, как я понимаю, сейчас будет такой новый судебный, скажем так, раунд, связанный с антиконкурентным поведением со стороны ARM, как во всяком случае заявляет Qualcomm. Вот. И это, конечно, такой, ну, это как раз серьезный, в отличие вот от того, что мы говорили в первой теме, это серьезная такая тема, которая действительно может повлиять не только на эти процессоры, но и на стоимость для потребителей. То есть, как бы, если есть проблема, это значит, мы все почувствуем, сколько это стоит.
Мне в каждой новости про Qualcomm в последнее время отдает ощущениями десятилетней примерно давности, когда технологии, прямо скажем, были значительно другие, и сколько всего произошло, и сколько революций технологических произошло просто за последние десятилетия, сложно сосчитать. И если действительно сейчас мы там представляем себе большую, ну хорошо, тройку производителей процессоров. Денис, поправь меня, не знаю, если или Миша, если вам что-то еще придет на ум. Intel, AMD, Qualcomm. Если мы говорим именно о крупных, ну хорошо, там где-то там еще MediaTek, кажется, что-то собирает. Но именно чипы, именно процессоры, которые стоят в подавляющем большинстве устройств вокруг нас, вот они все оттуда. Что будет еще через 5 или 10 лет, очень сложно сказать, особенно в связи со всей ARM, пока еще кажется не революцией, но многообещающими экспериментами. Будет просто очень интересно посмотреть и свериться, знаете, не случится ли так, что кто-то из этих игроков, например, вырвется резко вперед, как там резко вырвались Apple в плане производительности своих чипов с Apple Silicon. И что вообще будет за... Что вообще тогда будет представлять себе ландшафт производителей процессоров? Потому что это, кажется, та сфера как бы техноиндустрии, которая не просто, в общем, цветет и пахнет, там уже какая-то избыточная конкуренция. И очень интересно, коллеги, ваше мнение, станет ли Qualcomm, особенно на фоне этих конкретных новостей с ARM, тем самым прям большим игроком, который будет, правда, везде?
Нет, я не думаю, не вижу в этом концепции.
Да, но на самом деле я, кстати, вспомнил одну историю, чуть-чуть отходя в сторону. Я когда-то давно работал в компании, у которой была лицензия на разработку как раз-таки армовского ядра, и весь процесс согласования, чего бы то ни было, получение новых IP-шек, это новых, грубо говоря, компонентов, все это всегда было очень долго, очень муторно, очень тяжело и очень дорого. Так что гипотеза Мишина про то, что... Ну, точнее, цитата Мишина про то, что вполне может быть, что ARM таким образом просто запугивает, чтобы как-то улучшить себе условия, она на самом деле абсолютно валидна. Кстати, именно программный код, который я написал, работая в той компании, и хранил его на GitHub, была причина, по которой меня заблокировали на GitHub. Потому что в 2022 году я обнаружил, что у меня нет доступа, потому что компания-то попала в санкционный список.
Обидно.
Да, вот такая вот интересная. Вот мы сейчас уже упомянули слово Intel. Просто, ну, это тоже достаточно интересная новость про Intel, что они сократили порядка 516 рабочих мест в Санта-Кларе, Калифорния. И это часть большой глобальной реструктуризации, и они, ну, это сокращение 15% рабочих мест. И, ну, на самом деле это все обусловлено тем фактом, что Intel показывает очень плохие показатели финансовые. И отчасти эти плохие финансовые показатели именно обусловлены тем фактом, что Apple отказался полностью от процессоров Intel, перешел на свои процессоры, которые тоже основаны на ядре ARM. Ну и плюс та самая платформа Intel, как ее называли всегда, Windows плюс Intel, она постепенно превращается в платформу Windows плюс Qualcomm-овские, ARM-овские процессоры. И получается, что с одной стороны бывший гигант сокращает количество рабочих мест, а с другой стороны на нового гиганта накидывается консорциум ARM со словами, что вы больше не можете выпускать процессоры. И вот это вот пугает, на самом деле, еще больше, нежели просто тот факт, что на Qualcomm наехал ARM.
Ну, освобождается место, значит, для, может быть, кого-то еще. На самом деле, когда мы говорим про Intel, я все-таки не могу абстрагироваться от того, что я нахожусь в Израиле. У нас это самый крупнейший работодатель в сфере IT. И вот как раз сегодня первый рабочий день после осенних праздников. И сегодня в Intel начинаются массовые сокращения. Значит, как минимум, там у нас по-разному. У нас, вот, чтобы вы понимали, например, в Израиле Intel сообщил всем сотрудникам, которые получали автомобиль в лизинг, а у нас это очень популярная штука, сдать. Они должны вернуть свой автомобиль до декабря. И Intel, например, полностью хочет исключить лизинг из своих расходов уже в следующем году. Значит, ну и на первом этапе они будут увольнять людей, которые хотят по собственному желанию, там, причем, ну, надо понимать, это старейшая компания в Израиле, айтишная, там у нас есть люди, которые работают по 25-30 лет, и там очень серьезные оклады, то есть вообще увольнять в сегодняшнем мире такое количество людей, это, конечно, наверное, компаниям иногда необходимо, но это крайне дорого. Для того, чтобы понимать, например, некоторые сотрудники получат компенсацию в размере 19 окладов. Представляете, 19 окладов – это вот только компенсация, не считая всяких там сберегательных программ, которые за время работы накапливаются по закону и так далее и тому подобное.
Миша, извини, пожалуйста, да. Вопрос, а 19 окладов – это именно в Израиле или это везде так?
Я могу сказать про Израиль, это не про всех. Это про тех, кто проработал там, условно говоря, там, ну, например, 25-30 лет. Да, там будет 19 окладов, опять же, по совместному соглашению, потому что, ну, иначе по судам будет сложнее для компании. Плюс, опять же, люди накапливают разного рода программы, которые там работодатель платит часть зарплаты в эти сберегательные программы и так далее. Это отдельная история. То есть, в целом, люди, которые... У нас вообще в Израиле, например, считается, что самый распространенный вид стартаперов – это люди, которые проработали как раз лет 20 в какой-нибудь IT-компании. Они увольняются, получают вот этот компенсационный пакет. И у них есть год попробовать свой стартап. Если получилось, они стартаперы. Если не получилось, то они снова нанимаются в этой компании, ну, уже работают наемными сотрудниками до пенсии, но свой шанс вот они таким образом получают. Очень распространенная история. Так что, на самом-то деле, помимо всего прочего, сейчас не очень хорошее время венчурной индустрии, но, возможно, с этой вот компанией по сокращению мы получим какие-то новые стартапы как раз в области тех разработок, которыми занимался Intel. Во всяком случае, часть людей, которые попадут под сокращение, явно попробует в эту сторону двинуться.
Вообще, нужно, конечно же, научиться читать эти новости про массовые сокращения в гигантских IT-компаниях, потому что для более-менее среднестатистического человека, каким я себя причисляю, все-таки массовые сокращения в компании, это звучит как что-то, ну, довольно отрицательное и вообще так себе опыт. Это значит, что происходит что-то плохое. Ну, наверное, да, с компанией, конечно, происходит в моменте что-то плохое, но в целом люди нанимают много людей и увольняют много людей постоянно. Просто иногда эти числа становятся достаточно большие, чтобы делать заголовки. На самом деле, 19 окладов, я просто абсолютно шокирован этой цифрой. Я не мог себе, то есть я мог себе представить золотые парашюты в таких компаниях, но это прям сильно. Могу сказать по опыту взаимодействия с людьми, которые были уволены из крупных компаний, попав под сокращение и получив те самые золотые парашюты, мало таких спокойных и довольных жизнью людей я видел за свою жизнь, чем вот люди, которые получили это и действительно имеют возможность дальше что-то придумать еще. Если они находятся в Израиле, как Миша, то так вообще как бы и ты проработал какое-то время в крупнейшем IT-гиганте. Здорово, у тебя, в общем, все дороги открыты, и еще есть куча денег. Так что, кажется, в общем, стакан наполовину пуст.
Я добавлю буквально, что не только куча денег, ты еще и тебя не уволили, у тебя просто сокращения в компании прошли. Это понятно, когда ты будешь свой стартап представлять. То есть здесь вообще абсолютный вин-вин. Тут я вижу.
Или просто пойдешь на другую работу, где тоже да, тебя с радостью да, возьмут, потому что ты да, проработал в Интеле.
Да. Ну, годик ты сможешь спокойно отдохнуть. Тут спрашивают, что разве вот суммы, уплаченные фонды, не учтены уже в расходах прошлых лет? Да, учтены. Но мы говорим именно о людях. То есть люди получат сейчас 19 раскладов плюс все накопления, которые они вместе с компанией делали за те годы, пока работали в корпорации. Это вот так, таким образом работает.
Мы сейчас продолжим обсуждать очень крупные суммы денег, но прежде чем мы это сделаем, я бы попросил всех, кто смотрит, поставить лайки, потому что, ну, как минимум, ну, про деньги же разговариваем, интересно. А про деньги есть следующая весьма захватывающая и очень максимально неожиданная новость. Мы сегодня, на самом деле, прям главный слоган у нас эфира, никогда не было и вот опять. Если помните, лет уже 15 назад, ну, чуть меньше, лет 13-14 тому назад, такой человек, как Чубайс, показывал такому человеку, как Путин, планшет со словами: вот мы сейчас, типа, наш Plastic Logic сделает супер планшет для школьников, нужно просто еще немного денег дать. И тут дошло это все до какого-то реального финала. А реальный финал следующий. ФСБ сейчас задержала Бориса Галкина. Это Руководитель одного из дочерних предприятий Роснано, как раз-таки того самого Plastic Logic, который обвиняется в том, что он занимался хищением, а точнее взял 13 миллиардов, которые выделили на разработку этого самого планшета, и перевел за границу себе. Ну, интересно, тут, конечно, было бы с политической точки зрения обсудить, когда обвинение дойдет непосредственно до Чубайса, но... Мы все-таки несколько не политическая программа, поэтому, наверное, тут вопрос, а кто-нибудь удивлен, что этот планшет так и не был сделан, а все деньги были попилены?
Ну, мне кажется, сложно этому удивляться. В общем, мне кажется, когда были эти анонсы, я не знаю, тогда не был в точке, в тот, наверное, выпуск, но я уверен, что вы говорили о том, что, кажется, сейчас вот все эти деньги... пойдут куда надо пойти. Вот, поэтому никто, я думаю, этому не удивлялся. Тут скорее удивление вызывает, что вообще Ложкин приехал в Россию. И как-то, честно говоря, все это выглядит... ну, такая история немножко детективная. Он с 2020 года находился за пределами России, а тут в августе решил вдруг прилететь в Москву, и его прямо на границе взяли. Вот, и, соответственно, то, что... компания вот эта вот Plastic Logic, да, как она называется? Да, Plastic Logic, да? Соответственно, то, что она убыточна, это было известно. Более того, в общем, Роснано обсуждала с правительством о том, что вот она убыточна, надо банкротить, многомиллиардные долги с 2016 года, и что вообще обязательства по облигациям компании выплачивались за счет государства. Все это было, в общем-то, известно и ранее. С 2014 по 2020 год она показала совокупный убыток на уровне более чем 11,5 миллиардов рублей. То есть вот убыток, ну теперь убыток записан в хищение. Это тоже, в общем, так же, как мы не должны удивляться тому, что когда подобного рода суммы выделяются на подобного рода проекты, что они идут не туда, то после этого не надо удивляться и тому, что убыток, который официально показан, который... ну, как бы аудит, наверное, проведен, да, соответственно, налоговая все это посмотрела. Теперь весь убыток будет записан в хищение. Так тоже не бывает, но этому мы тоже не будем удивляться. Вот.
Я сходил, проверил, просто перевел в доллары, сколько там было похищено. Ну, честно говоря, как-то, я, конечно, понимаю, что это за много лет, и курс менялся, но вообще... скромненько. Мы видали как-то и побольше. И я хотел, Миш, честно говоря, остановиться даже на детали про то, что товарищ Галкин вернулся в Россию зачем-то, хотя прекрасно себя там скрывался и вроде было все хорошо. Тут, по-моему, варианта очевидно два. Вариант первый: Борис Галкин договорился с кем-то или думал, что договорился с кем-то. И приехал в Россию так, как будто бы все было на мази. А, либо это очень неумный человек, который просто приехал в Россию, хотя ему, очевидно, там светило вот что-то. Ну, либо, я не знаю, это был какой-то акт самопожертвования, и, не знаю, совесть у человека не выдержала, поехал сдаваться. Бог его знает, не знаем мы этих подробностей, но вообще просто так люди, конечно, не возвращаются в Россию, когда их там преследуют. Это значит, что какой-то части этой истории мы пока и не знаем.
Либо он думал, что он договорился. Вот,
ну, то есть... вполне вероятно. Да. В таких ситуациях просто, конечно, всегда надо понимать, что там, где замешаны большие суммы денег, хищение, коррупция, как угодно, когда этим занимаются силовики определенного уровня, там начинается свой бизнес. И люди этот бизнес прекрасно делают. И какой-нибудь банальный решало может действительно наобещать фигуранту такого дела, что он там все порешает, и фигурант замечательно приедет и попадется. Или, может быть, решит, правда, свои проблемы, там по-всякому эти ситуации бывают. Я заодно, вы знаете, вспомнил, просто посмотрел так как вообще выглядел планшет. Это, конечно, очень впечатляющий прогресс с тех пор. То есть, понятно, что он и тогда выглядел не то чтобы прям на пике технологий, но сейчас выглядит конкретно как черно-белая фоторамка. Больше ничего. В общем, 130 примерно 4000 долларов. Опять же, считаю, что можно было бы поработать и получше, и побольше украсть.
Да, ну обычно же всегда мы искали на Алиэкспрессе аналоги вот этих планшетов, которые планшетов, разработок, вот все, что Роснано предлагает, можно было зайти на Алиэкспресс и при определенном навыке можешь найти источник, где можно было бы заказать. И с маржой, ну, судя по той российской цене, которая заявлялась, еще и реализовать просто под видом российской наработки. Но, видимо, как бы времена изменились, и теперь завод, они же обещали завод построить. И, соответственно, построить... И я вот честно могу вам сказать, кстати, вопрос. Они могли построить завод, например. То есть уже было понятно, что этот завод будет производить нерентабельную продукцию. Ну, потому что и качество не то, и специалистов не хватает на это производство, и технологические линии явно, в общем, желали бы нечто лучшего. Вопрос, может быть, они сделали хорошо для страны, что они не построили этот завод? Ну правда, то есть, было бы какой-то еще, какая-то дура стояла бы, коптила воздух, там бы оттуда выходили непонятные, никому не нужные вот эти вот планшеты, которые купить стоит дешевле по тому же Алиэкспрессу.
Миш, по-моему, ответ на этот вопрос находится в Москве и называется завод «Москвич». Примерно такая ситуация. Примерно, в общем, машина с Алиэкспресса, ну, буквально
абсолютно,
оттуда
да,
приехала, на которую наклеили шильдик. Шильдик не, тоже с Алиэкспресса, потому что даже их не делают.
Мне, кстати, сказали, что они чуть-чуть загибают капот. Я спрашивал, там есть вот это, там череп, кажется, такой, чуть-чуть загибаем капот.
Я должен сказать, что я одно время работал в здании, где располагался как раз-таки офис компании Plastic Logic. И вот сейчас вот я просто слушаю вас и решил перепроверить свою память, потому что я помню, что Plastic Logic является достаточно крупным изготовителем E-Ink. Ну, то есть самих вот этих вот E-Ink панелей, которые используются в читалках. Я полез уточнять, и, конечно, это, да, типичная своеобразная серая схема, про расследование, про которых на этой неделе вышло слишком много, но да, это просто компания, которая является дочерним предприятием одновременно и Роснано, и международный Plastic Logic Cambridge, она же Plastic Logic Germany, и, соответственно, как бы в России частично что-то производилось, и даже инженеры присутствовали, но, как бы, да, классическая схема, когда полная приватизация прибыли и национализация убытков, как она есть. Интересная ситуация, да. Давайте перейдем к теме.
Тут еще последний момент, я скажу, что самое интересное, что арестовали-то его в конце августа, и новости об этом были, что его арестовали, значит, и так далее. А вот почему-то ФСБ появилось в этой картинке спустя 2 месяца, вот прямо почти день в день. Да, 28 августа его арестовали, о чем сообщил CNews, а 27 октября, значит, ФСБ занялось этим вопросом. Вот 2 месяца чувак, так сказать, пытался решить вопрос, не выходя за пределы тюремной камеры. Не решил.
Интересно, интересно. Давайте перейдем к теме, в которой вы точно не сможете найти на Алиэкспрессе ту вещь, которую анонсировала Минцифра России. Они анонсировали, что до конца года запустят бета-версию ИИ консультанта на портале госуслуг. Чем будет заниматься ИИ консультант? Ну, во-первых, консультировать, объяснять, куда и как нажать. Что, в общем-то, учитывая всю сложность и запутанность портала госуслуг, может быть и полезно даже. Но меня отдельно порадовало две вещи. Во-первых, то, что ИИ будет еще отдельный ИИ должен быть внедрен для поиска и борьбы с мошенничеством на платформе. Это первый момент. Второй момент, то, что ИИ будет помогать заполнять заявления за пользователей. И вот тут вот я задался вопросом, если это можно автоматизировать, то зачем вы просто требуете от людей заполнять данные, которые с одной страницы в госуслуг ты должен скопировать в заявление на другой странице в госуслуг? Но это так, это мелочи, простите.
Не, ну для этого нужен искусственный интеллект. На самом-то деле, вообще искусственный интеллект на госуслугах, мне кажется, это классная идея. Ну, опять же, с поправкой, что они возьмут не то, возьмут, сделают государственную какую-нибудь компанию, которая будет свою, значит, MLM-ку тренировать. Вот, это отдельная история, отдельный разговор. Но в целом некая система, которая не столько тебе будет помогать навигацию осуществлять по порталу, сколько решать вопросы, мне кажется, была бы очень уместна и очень полезна. А еще желательно, чтобы вот эти дамочки в МФЦ не спорили с выводами, которые AI будет вам давать. Ну, то есть ты задаешь некий там вопрос. У меня там, вот, не знаю, там ребенок, он, и у него такой-то есть документ, а он должен получить такой-то документ, или я должен там выписаться отсюда, прописаться туда, или еще, ну, какой-то набор, в общем, сервисов. Если AI будет говорить, что вот сделай так, и больше с этим никто спорить не будет, я прямо ушами, лапами и хвостом за этот AI, мне кажется, он будет всем полезен. Но, к сожалению, знаешь, как Ваня Засурский в свое время говорил, как говорил, зачем вот мы Крым вот в 2014 году? Он говорит, если мы сделаем из Крыма прекрасную экологическую зону, то это будет оправдано. Я говорю, а если не сделаем? Он говорит, нет, вот если сделаем, то будет оправдано. Поэтому, если этот AI будет решать все, это будет оправдано и чудесно. А если нет, ну, будет помогать навигация, такой распил.
Ну, честно говоря, из того, что рассказал Максуд Шадаев, во всяком случае, из той части его речи, которую я прочитал, очень слабое можно составить представление о том, что это вообще такое будет. По тому, что он сказал на каком-то там форуме, извините, я уже закрыл, на каком-то было форуме, Инфотех 2024, если это вам о чем-то говорит, мне нет. Сказано было как будто проброс, и как будто просто, чтобы сказать, а еще у нас искусственный интеллект, потому что мы слышали, что искусственный интеллект – это сейчас очень модно. Вот я чувствую исключительно вот такие вайбы, потому что ничего, вот давайте я просто, чтобы не быть голословным, да, процитирую. Мы с начала года тестируем российские модели, проводим закрытые тестирования, и я рад сказать, что мы в конце года откроем бета-версию, уточнил Шадаев. Чудесно, что это будет из себя представлять? Это будет виртуальный помощник, как, не знаю, Клипи в Windows когда-то был. Это будет Маруся, которая в виде, не знаю, дипфейка вылезет у тебя на половину экрана и будет с тобой разговаривать. Будет ли это голосовой помощник, в смысле, будет ли там голосовой ввод, будет ли там печатный ввод, будет ли это чат-бот? И что это вообще такое? О чем вы говорите? Какое бета-тестирование? Что вы вообще тестировать собрались? И причем я вот что называется, let's give it the benefit of the doubt, что вполне вероятно, там что-то такое сейчас делается. И может быть, какая-нибудь дипфейк Маруся будет вас уже там в следующем месяце приветствовать на сайте портала госуслуг. Замечательно, спасибо. Если это будет правда хорошо сделано, то сложно как-то возражать. Потому что я могу представить себе множество ситуаций, когда особенно люди старшего возраста, особенно люди не очень хорошо обращающиеся с техникой, приходят на портал госуслуг, которым хоть раз в жизни любому россиянину, к сожалению, приходится пользоваться, и им нужно разобраться, что делать, куда подавать. Если будет какая-то штука, которая моей бабушке это объяснит лучше, чем я или чем тетенька в МФЦ, замечательно. Почему нет? Другое дело, как это будет выглядеть и будет ли и случится ли это вообще. Пока что звучит максимально абстрактно и ни о чем.
И тут есть интересный момент, кстати. Я не так давно, мне нужна была справка об отсутствии судимости для подачи на ВНЖ. И я, ну, как бы, благо я нахожусь в стране, где принимают распечатку с сайта госуслуг. И я зашел на госуслуги, и я не понял, где это находится. И тут самое интересное. Там есть кнопка, там умный помощник, как-то так называется. Ты нажимаешь на нее, и прям человеческими словами спрашиваешь, а где мне справку об отсутствии там, того-то получить? И он тебе прям текстом выплевывает варианты разные. И это, ну, на самом деле выглядит вполне себе достаточно. Ну, окей, значит, вариант про попил либо про модные слова звучит максимально правдоподобно.
Нет, слушай, AI в госуслуги можно добавлять. Там есть еще много вещей, потому что там некоторые моменты я, например, не мог решить. Серьезно. То есть непонятно, как это делается совершенно. И, в общем, если будет AI, который... Главное, говорю, главное, чтобы у него была какая-то... Я уж боюсь, чтобы в России уже у AI была не законодательная, а, скажем так, какая-то, ну, официальная сила, да? Вот. Но я подозреваю, что скоро так и будет. То есть скоро они разработают свой AI, который будет вместо вот этих дам в судах восседать. Знаете, такой будет компьютер, который будет, значит, что-то думать и принимать решения. Но в любом случае есть место для AI. Главное, чтобы оно было реализовано, а не только на вот этих конференциях заявлено.
Это факт. Это факт. Тем не менее, у нас есть ситуация, когда AI был реально реализован, использован, и это вызвало прям скандал, скандалище. Польская радиостанция Off-Radio Kraków вызвала сильный резонанс, уволив журналистов и перезапустив эфир с виртуальными ведущими. И при этом с их помощью они разговаривали, естественно, на всякие острые социальные темы. Сейчас попытаемся напугать российских законодателей. Они, естественно, говорили и про LGBTQ+ людей и подобные сообщества. Но надо сказать, что эфиры так были запущены, тем не менее, это вызвало достаточно сильное возмущение у людей. В частности, один из бывших сотрудников радиостанции выступил с критикой, и его обращение собрало порядка 15 тысяч подписей. Все-таки выглядит очень странно, когда, получается, увольняют людей для того, чтобы заменить их железками. Это с одной стороны. С другой стороны, может быть, уже и нет возможности сопротивляться прогрессу, и за этим самым AI будущее. Или не так?
Ну, я должен тебе сказать, что, безусловно, AI будет менять часть журналистов. Не всех. Но часть сотрудников медиакомпаний он будет менять. А у меня с AI пока есть проблема, заключается в том, что там не всегда правдивые результаты. Я, кстати, не знаю, как вот радиостанция пускала в эфир, значит, все эти голоса, которые могут придумывать по ходу. То есть они там что-то обсуждают и, значит, несут ахинею. И если ты, например, готовишь какой-то текст и задаешь вопросы AI, и можно проверить те ответы, которые тебе чат GPT дает, то когда это в эфире, ты уже проверить особо не сможешь и должен будешь постоянно давать некую сноску, что вы слышите голос AI, и мы не несем никакой ответственности за ту пургу, которую они несут, например. Вот, это первый момент. Второй момент связан с тем, что сегодня я знаю, что на многих магазинах, да, где производятся, где книжки продают, есть специальные разделы для книжек, написанных в AI. Ну, чтобы как бы они не конкурировали с продуктом, который человек произвел, сам написал. Вот. Я знаю, что там YouTube и прочие платформы уже работают, выделяя, что вот это настоящее видео, а опять же, не созданное с точки зрения AI. Мне кажется, что, в общем, пришла пора и для интернет-сайтов, и для газет, и, видимо, для радиостанции, как минимум в Польше, делать отдельный сегмент, что это AI-медиа. Вот будет человеческие медиа, А будут AI-медиа. Это как бы разный, в общем-то, формат, разный подход. Ну и знаешь, всегда, например, радиостанции всегда конкурировали. Музыкальные, они в производстве очень дешевые. Ну, там музыка и все. То есть, ну, ты платишь там отчисления за музыку, и не более того. А человек у тебя сидит там между песнями, ну, диджей такой. А когда у тебя разговорная станция, то это намного дороже стоит, потому что у тебя люди работают, да, там, продюсеры, ведущие, ну, в общем, это как, куда более трудоемкий путь. И вот с помощью AI, как бы можно сказать, что разговорная станция удешевляется, ну, если не до уровня музыкальной, то максимально близко к ней, а то, может быть, и дешевле, потому что нет отчислений за авторские права. Вот, ну, как бы такая история. Это, мне кажется, резонансная, любопытная, прикольная история. Но это те самые проблемы, с которыми медиа сегодня во всем мире сталкиваются. Во всяком случае, я знаю ни одного инвестора, который, приходя, который, видя счет, выставленный главным редактором на следующий год, там, например, да, там бюджет, говорит: а почему вы AI не используете? Какого хрена у вас такое количество журналистов? Давайте-ка уже сокращать. И вот, возможно, главный редактор радиостанции послушал все это и сказал: да пожалуйста, и всех уволил и нанял AI.
Ну, не будет вот преувеличением сказать, что более-менее все журналисты любых направленностей сейчас так или иначе что-нибудь используют из AI-инструментов в своей работе. Во всяком случае, пробуют. Могу сказать за новостников, и уже на этом канале когда-то это рассказывал. В момент выхода GPT-4, в общем, когда уже было более-менее что-то разное попробовать, и была уж какая-то конкуренция, я начал использовать нейросети в новостях. Для написания новостей еще речи не шло, опять же, к вопросу о том, как быстро это все развивается. Тогда речи вообще не могло идти о том, что это будут какие-то дипфейки голоса по радио. Просто попробовали пописать с помощью AI новостные тексты. Новостные тексты с помощью AI, что тогда, что сейчас, я недавно проверял тоже, пишутся, честно говоря, довольно хреново. Потому что ты половину времени тратишь на траблшутинг и файн-тюнинг, и в итоге времени никакого не экономишь, а иногда тратишь больше на то, чтобы заставить эту машину написать то, что тебе нужно. В отдельных случаях, в отдельных ситуациях, да, уже старо как мир. Bloomberg 1000 лет как печатает какие-то свои сводки с бирж с помощью машин. Окей, хорошо, это работает. В отдельных ситуациях это работает. Когда, не знаю, вам нужно вести счет на экране, когда вы показываете какие-то спортивные соревнования. AI прекрасно в этом помогает. Множество технологий на этом построено уже давно и сильно раньше, чем мы вообще узнали, так, что такое этот AI. На выходе у нас есть инструменты, они помогают. Мы живые люди, мы хотим жрать. А журналисты жрать хотят чуть больше, чем все остальные люди, потому что профессия это, прям скажем, не самая доходная. И там, где мы можем срезать углы, мы будем срезать углы. Другое дело, что эти углы далеко не везде пока что срезаются. И я относительно спокоен за, в общем, коллег, более-менее за всех. В отдельных случаях, как с этой польской радиостанцией, правда, мы не знаем деталей того, что там произошло. Это могло быть какое-то просто странное, глупое, резкое решение. Или, в общем, что там произошло, мы не знаем. Но мы знаем, что это будет происходить. Это будет происходить еще очень долго. Другое дело, что это медленно все происходит. И за большинство коллег я пока совсем не переживаю. За самых как бы тупых и бесполезных, может быть, уже стоит переживать, потому что, ну, их работу машина выполняет уже более-менее ничего.
Самые тупые, бесполезные пойдут и дальше работать на RT. Тут переживать бессмысленно. Тем временем уже сейчас существует теория мертвого интернета, согласно которой в интернете преимущественно существуют боты. А на данный момент эта теория уже и модифицировалась, исходя из того, что большая часть контента, согласно этой теории, сгенерирована искусственным интеллектом. Но если не большая часть контента, но какой-то контент в интернете уже реально и в книгах, и в видео, и везде-везде сгенерирован искусственным интеллектом. И я просто, ну, во-первых, я не очень понимаю смысл разговорного шоу, где будет разговаривать друг с другом две железки, предположим, по той причине, что, мне кажется, разговорное шоу – это включить человека, который тебе интересен, либо не интересен, ну, как было в фильме.
Слушай, у тебя половина, у тебя половина YouTube-каналов как бы вот так созданы. По большому счету, я прямо смотрю иногда, и действительно там, ну, AI, просто тексты идут, картинки, какой-то видеоряд и текст AI. Так что ничего нового, ну, правда, не будет.
Ну, будем наблюдать, будем наблюдать. А тут
я тебе могу сказать, с точки зрения музыки, то есть вот у меня есть просто такой старый мой друг Александр Елин, который пишет песни, и вот у него была вечная проблема. Он должен был нанимать, ну, как бы договариваться с исполнителями, потом исполнители становились известными, куда-то уходили и так далее. Он рап-пак, вот, и так далее. А он теперь пишет все с AI. И вообще чудесно, там AI-голос, AI там музыку делает, ранжировку, а он пишет свои тексты и выдает песню буквально за день-два. Вот тут прогресс прямо неотвратим и действительно налицо и работает потрясающе.
Да, и AI не будет нести такую чушь, как несет Кипелов тексты, которые он раньше писал. Это факт. Давайте последней темой еще немного поговорим про деньги. Благо, чужие деньги считать очень приятно, особенно когда речь идет о миллионах долларов. А тут случилась очень забавная ситуация. Тут, ну, правда, забавная она становится, если на нее посмотреть под определенным углом. Сейчас главой Microsoft является, ну, достаточно давно уже является Сатья Надел. И в этом году у Microsoft были очень хорошие показатели, тем не менее, было несколько крупных проблем по безопасности, и Сатья Надел заявил акционерам, что, типа, ребята, тут такое дело, мы, типа, вот немного плохо себя повели по безопасности, давайте вы мне бонус уменьшите. На что, грубо говоря, после финального подсчета выясняется, что бонус таки стал больше. Чтобы вы понимали, речь идет там не о десятках, сотнях тысяч, там речь идет о миллионах, а точнее о 79 миллионах. Правда, достаточно большая часть из них это не бонус, а это все-таки там за дивиденды по акциям.
Это акции, это акции.
Да, ну то есть, грубо говоря, рынок все-таки показывает, что интерес есть, несмотря на все эти проблемы. Тем не менее, бонус тоже составил такой немаленький, 5,2 миллиона долларов. Ну, как бы, я не знаю, я... Мне просто нравится тот факт, что он попросил
поменьше. Просто порадуемся за человека.
Да? Слушайте, ну, действительно, у него, вот я читаю, опять же, 95% компенсации основано на результатах. Ну, то есть, по большому счету, он просто получил меньше, чем он мог бы быть, чем он мог бы получить. Но больше, чем раньше. Ну, это значит, что результаты таковы. Ну, то есть... Да, бывают проблемы, и он в них признается. Куда хуже, когда человек не признается в тех проблемах, которые он делает, и говорит, сколько вы мне не выплатите, все мое. Вот. А человек признается в проблемах. Это учитывается, но значит, что общий как бы темп роста компании, и мы это видим, по финансовым показателям компании, по медийному присутствию компании, значит, что общий темп роста Microsoft таков, что даже снижение его как бы компенсаций будет в абсолютных числах являться увеличением. Ну, поаплодировать остается только такому человеку, что он продолжает работать и откровенно говорит о своих проблемах. Нам бы так.
Вась?
Прошу прощения, у меня немножко Сейчас вместо меня, кажется, черный экран.
Да,
Да, у меня
вместо тебя
какие-то
Малевич.
сегодня. У меня сегодня какие-то беды абсолютные с картинкой. Вот Господь свидетель поставил тут себе сетап. Да, извините, я под занавес буду черно-белый. Ничего сегодня не работает. В общем, про Сатью Наделлу, опять же, можно только порадоваться за человека. Хорошо работает, хорошо зарабатывает. А другое дело, что за Microsoft стоит ли там сейчас радоваться, другой вопрос. У них, правда, много еще их успеха будет завязано на успехе компании OpenAI, и, в которой они уже влили и продолжают вливать совершенно безумные деньги. Ну, посмотрим. Мне очень интересно понаблюдать, станет ли Сатья Наделла и, ну, даже не столько Сатья Наделла, сколько Microsoft в целом. Застолбят ли они за собой право называться там AI-гигантом номер один, например, благодаря своим вливаниям в OpenAI, или все, или OpenAI, не знаю, попытается прыгнуть выше головы и лопнет, как пузырь из кучи денег. За хорошего человека и порадоваться не жалко, так что хорошо, что Сатья Наделла не будет голодать.
Да. Нам вот пишут, что мы без Гриши сегодня не вытянули. Слышишь, Денис?
Без Гриши невозможно вытянуть.
Не вытянули,
я согласен.
Да.
Ну, хорошо. Будем вытягивать в следующий раз с Гришей. Даже не так. Пускай в следующий
Гриша.
Раз Гриша придет и вытянет
нас всех вытянет.
Вот. Я в корне не согласен. И те люди, которые поставили лайки, я надеюсь, еще поставят лайки, с вами, надеюсь, тоже не согласны. Но, тем не менее, Григорий будет на следующей неделе, если верить прогнозу погоды. А прогноз погоды он у нас максимально точный. Но сегодня с вами были Василий Азаров, Михаил Гуревич, и провел это все я, Денис Альшанов. Завтра с утра не забывайте прийти на утренний эфир The Breakfast Show, там будет интересно. Пока, увидимся через неделю.
Пока.